Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. А сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев, кандидат исторических наук, военный историк и вообще наше все про Великую Отечественную войну. Алексей Валерьевич, приветствую.
Все, один из, я все же скажу, да. Да, сегодня предлагаю поговорить о событиях на южном фланге Советско-Германского фронта. И поскольку в единую цепь объединяется и Барвенко-Скалозовская операция, и события под Харьковом в мае 1942 года, то лучше их освещать компактно вместе в одной передаче. Вообще говоря, идея общего контрнаступления не только под Москвой, она явно принадлежит одному из лучших оперативных умов Красной Армии, это Борис Михайлович Шапошников. Причем у него были оппоненты, в том числе в лице Жукова, который считал, что надо сосредоточить усилия на московском направлении. А Шапошников, он на самом деле понимал обстановку и знал, что ослабленные места есть у немцев на других направлениях, а под Москвой они, наоборот, к январю 1942 года собрались в достаточно такую крепкую, плотную махину, которую своротить было тяжело. То есть шансы были, но лучше было попробовать другие направления. И вот одним из других направлений являлось юго-западное стратегическое направление, за которое отвечал Тимошенко, предвоенный нарком обороны. Человек, на мой взгляд, достаточно компетентный, и обстановка на этом направлении благоприятствовала тому, чтобы попытаться повторить успех под Москвой. А немцы, сосредоточив усилия на Ростове, фактически сконцентрировались в полосе Южного фронта, а при этом открыли свой бачок мягкий в направлении Юго-Западного фронта. И если перед Южным фронтом немецкие дивизии стояли иной раз с плотностью 11 километров на дивизию, это очень много, особенно по меркам зимы 1941-1942 годов, то перед Юго-Западным фронтом немцы были построены так, что иной раз на дивизию приходилось 30-40 километров.
Ого.
И да, на пехотную дивизию, которая прошла, что называется, всю летнюю-осеннюю кампанию и понесла изрядные потери, это было много. И советская сторона решила это вполне разумно использовать, нанеся удар на стыке двух фронтов южного и юго-западного. Двигателем нового наступления, которое осталось в истории как Барвенко-Скалозовская операция, должна была стать 57-я армия, которая формировалась в районе Сталинграда. То есть ее можно назвать вообще такой, несколько с долей условности, конечно, сталинградской, потому что она формировалась в Сталинграде и окрестностях, и средняя численность дивизии этой армии была 11 тысяч человек. То есть типичная картина для контрнаступления, когда есть подготовленные осенью резервы, пусть не вооруженные до зубов, в том плане, что, например, пистолетов, пулеметов не хватало, там по сотне-полторы на дивизию, но тем не менее 11 тысяч человек каждая дивизия, и имелись отдельные танковые бригады, а в качестве эшелона развития успеха должны были выступать кавалерийские корпуса. Вот это как раз-таки было элементом, которого с самого начала ставило под вопрос возможность достижения тех амбициозных целей, которые ставились командованием и направлением, и фронта, и ставкой. Потому что, вообще говоря, планов было громадье. Предполагалось ударом как раз вот по этим мягким немецким растянутым в нитку дивизиям дойти аж до Днепра, то есть ставились задачи в направлении Днепропетровска-Запорожья. Это, прямо скажем, задача для 1944-1945 годов. Вот, имея танковую армию, можно было ставить подобную задачу. А не имея танковую армию, это, конечно, несколько заносчивым было со стороны советского командования пытаться дойти до Днепра. Но, тем не менее, сама по себе идея, она была здравая. На юго-западном направлении основная коммуникация железнодорожная пролегала как раз через Запорожье. Перехватив эту железную дорогу, привели бы к коллапсу всей группы армий «Юг». И действительно, можно было рассчитывать освободить сразу большую территорию, в том числе ценнейший для Советского Союза регион Донбасс, и вообще Харьков, где, хотя Харьковский завод эвакуировался, но тем не менее много оборудования осталось. В связи с этим вот это использование свежей армии, оно выглядело вполне разумным. То есть распределялись-то резервы Шапошникову, он мог эту 57-ю армию, например, отдать Жукову, чтобы тот попытался, что называется, вместо Ефремова ее использовать для броска на Вязьму. Но, тем не менее, ее решили использовать для решения задач на юго-западном стратегическом направлении. Возглавил эту армию такой человек, я бы сказал, очень сложной судьбы во время войны. Это Рябышев. Это человек, который командовал 8-м мехкорпусом. Мы о действиях этого мехкорпуса уже рассказывали. Короткое время он даже командовал Южным фронтом. И сейчас он возглавил 57-ю армию. И на самом деле, так забегая вперед, можно сказать, что он был таким генералом наступления всю зиму и весной 42-го года. Он считался на тот момент наиболее компетентным военачальником, который мог бы гальванизировать действия советских войск на юго-западном стратегическом направлении. Расчет на то, что удастся опрокинуть немецкие войска, он оправдался. Причем ударили по 6-й немецкой армии. Любопытно отметить, что именно тогда, в январе 1942 года, она сменила командующего. Рейхенау умер своей смертью. Конечно, это было бы весьма почетно, если бы наши где-нибудь его взорвали, но нацист Рейхенау умер своей смертью, и вместо него стал Паулюс, который сразу же по масштабам личности, он явно был менее харизматичным, чем Рейхенау. Его постоянно сравнивали с Рейхенау Паулюса, и сейчас он должен был выдержать мощнейший удар советских войск, пусть и без танковой армии. Фронт прорывается, 57-я армия вполне успешно двигается вперед, и это, в общем, неудивительно, учитывая, что свежее соединение. А вот дальше они двигаются в обход Харькова. То есть идея была Харьков обойти с юга, окружить, разгромить немцев Харькова, и дальше, что называется, ура, вперед, Днепру. Далее в бой вводится эшелон развития успеха в лице кавалерийских корпусов. И вот тут-то они показывают, что Кавкорпус – это Кавкорпус. Конечно, Кавкорпуса усиливали танковыми бригадами. Одним из корпусов, кстати, командовал будущий министр обороны Гречко. Вообще, Гречко был одним из таких молодых, энергичных командиров. И вот кто смотрел во времена застоя телевизора, видел человека так с обширной колодкой, и такого явно уже не молодого и не энергичного, это закат, что называется, осень патриарха. А тогда, в 1942 году, ну и дальше, до конца войны, это был молодой, энергичный человек. Подтянутый, грамотный, с хорошим образованием. Но, тем не менее, чудес от него ожидать не приходилось. Поскольку кавалерия, тем более, это были даже не кавалерийские дивизии довоенного формирования, в которых имелось достаточно артиллерии, на самом деле, и танки. Вообще они были просто более многочисленными. Достаточно сказать, что все кавалерийские дивизии юго-западного направления насчитывали примерно 25 тысяч человек. При том, что их было едва ли не два десятка. То есть они были легкими и неспособными пробивать даже наспех занятую оборону. Приданная еще одному кавалерийскому корпусу, который возглавил Москаленко, опять же, тоже такая знаковая фигура послевоенного времени, ему была придана танковая бригада, и в танковой бригаде были танки Т-60, которые в глубоком снегу просто не могли никуда ехать. В результате с несколькими 3-4-ками пытаются таранить оборону при поддержке кавалеристов, и кавалеристы располагают только пушками 7,6 мм. Наспех занятая оборона не пробивается. При этом надо сказать, что отдельные гарнизоны, в том числе из тыловых частей, кавалеристы благополучно крушили. Был эпизод, когда гарнизон небольшой станции, там примерно 200 немцев было, его просто вынесли под ноль. Подъехали, разгромили, не скажу порубали, но именно обычными средствами, стрелковым оружием, легкими пушками его разнесли в пыли. Эти 200 немцев там так и остались лежать или попали в плен. Но вот этого могучего удара, то есть в глубину, в обход Харькова, так сказать, в тыл, может быть, даже войскам 17-й армии, которые стоят перед Южным фронтом, все же этого броска не получается. Немцы, своими расставляя гарнизоны, сдерживают натиск кавалерии достаточно, на самом деле, немногочисленных танковых бригад, потому что танковая бригада все же не танковый корпус. И самое главное, немцы используют такую тактику, которая называлась «угловые столбы». Это в основании прорыва советского опорные пункты, как правило, в узлах дорог, которые удерживают с любой ценой, даже под угрозой окружения, и как бы сужают фронт прорыва. Такими угловыми столбами в случае Барвенско-Лазовской операции стали города Славянск и Балаклея. Славянск, как мы знаем, в наши дни сейчас снова попал на передовицы прессы, вообще, что называется, на слуху. Но тогда...
Пять лет назад.
Да. Да, пять лет назад он был постоянно на слуху, но в 1942 году за Славянск шли очень тяжелые, жестокие бои. Красная армия неплохо вела маневренные операции, но при том количестве артиллерии, ее снабжении боеприпасами и выучке пехоты вести штурмовые действия, взять штурмом укрепленный немцами город была задачей очень непростой. И Славянск, Балаклея удержались. В результате советское вклинение в обход Харькова, оно было в виде такой очень длинной кишки, которая получила название Барвенковского выступа. Предпринималось несколько попыток его расширить, но, тем не менее, к весне они сошли на нет. Что называется, первый раунд завершился ограниченными успехами. К тому же немцы что-то успели выдернуть из Крыма, что-то получили с запада из числа войск, находящихся на территории Западной Европы. Но, одним словом, операция имела ограниченный результат, выразившийся в освобождении какой-то территории, в том числе вот этого Барвенского выступа, очень своеобразного. С точки зрения, может быть, послезнания, хочется этот выступ эвакуировать, то есть всех собрать и выйти из потенциального окружения. Но в реалиях 1941-1942 годов, когда наступающие войска сталкивались постоянно с повешенными, с расстрелянными, оставлять снова территорию под оккупантами, это была плохая идея. И решают продолжить наступательные действия весной 1942 года, причем в случае с Харьковом и Тимошенко, Семеном Тимошенко, Сталин принимает компромиссное решение. Когда идет разработка, что нам делать, планы на лето, на весну, Сталин говорит, операция пусть останется внутренним делом направления. Вот есть направление юго-западное, вот они там себя что-то проводят, вот пусть проводят. Мы, как ставка, не вмешиваемся. Это, на самом деле, конечно, было такое именно компромиссное решение, потому что, как показали дальнейшие события, обвал общий летом 1942 года имел среди своих причин, в том числе, Харьков. Ну, так или иначе, резервы были выделены, но были выделены резервы в ограниченных масштабах. Это были дивизии нового формирования, которые формировались уже не теми темпами, как летом и осенью 1941 года. Они получали новые номера. Если вот 57-я армия в Барвенско-Лазовской операции, это, что называется, 300-й дивизии, то есть номерами, начинающиеся на 300, и даже одна, по-моему, 400-я была, то теперь это дивизия, получившая номера погибших в 1941 году дивизии, но являвшаяся их бледной тенью. Характерный пример здесь – это 41-я стрелковая дивизия Боярского, которая, хотя и была укомплектована до 10 тысяч человек, но была так скажем, несравнима с дивизией Микушева, которая встречала немцев в Раворусском укрепрайоне. Это касалось и вооружений, и выучки. То есть в составе дивизии было так округленно 1500 человек, имевших опыт боев, в основном из числа выздоравливающих. И 2500 человек, которые имели опыт сидения за колючей проволокой. В армию поступали в том числе заключенные, освобожденные по легким статьям. Как нам показывают в фильмах, там штрафбат. Там обязательно освобождают каких-то кровавых упырей или политических. Реально это были в основном мелкие воришки. Ну или, скажем так, осужденные за какие-то хозяйственные преступления. И вот этот вот своеобразный контингент составлял, как мы видим, немалую долю в конкретном соединении. Естественно, когда он прибыл на фронт, начались эксцессы, и командованию пришлось несколько человек расстрелять перед строем. После этого вот эта вот дивизия 10-тысячная, ну, на самом деле там примерно 10-700 у нее было на, до вступления в бой, она по части дисциплины выровнялась. Но, тем не менее, после расстрела перед строем. Не обязательно, конечно, вследствие, может быть, и другие, естественно, и другие меры предпринимались, но факт остается фактом. А еще одной новинкой, очень перспективной наступления под Харьковом, были танковые корпуса. Они только начали формироваться, и в распоряжении командования Юго-Западного фронта прошла реорганизация. Тимошенко стал командовать не направлением, а именно фронтом. То есть направление упразднили, Тимошенко стал командующим фронтом Юго-Западным. Соответственно, его козырем стали два танковых корпуса. 21 и 23. Они были в резерве. То есть они не стояли в первой линии. Еще один корпус находился в процессе формирования, но реально его, что называется, раздергали. То есть те бригады, которые предназначались для корпуса, они использовали для непосредственной поддержки пехоты стрелковых дивизий. Идея была та же самая. То есть продолжение предыдущего наступления, бросок, охват Харькова, окружаем Харьков, идем к Днепру. Те же самые соображения, перережем снабжение немцам, они сами побегут, и, так сказать, мы всех победим. На этот раз уже более разумные были основания для того, чтобы так думать, в том числе и ввиду того, что были покрыты потери в артиллерии. Фронт имел около 200 орудий гаубиц-пушек МЛ-20, и самое главное, к ним было достаточно боеприпасов.
Угу. Это, пожалуй, самое главное, наверное, для прорыва.
Да, то есть норматив на прорыв был накоплен.
Ну и эшелон развития теперь другой совершенно.
Да, был совершенно другой эшелон развития. Помимо этого, естественно, планировалось использовать как корпуса, то есть тоже точно так же предполагалось, что у нас там усиленные танковые бригады, кавалерийский корпус пойдет вперед. И даже была такая кавалерийская группа Бобкина, как раз на дальнем углу Барвенского выступа. Идея наступления была неплоха, но с самого начала в нем был заложен один минус. Барвенский выступ, называется такой узкий клин вбитый, его северная часть – Юго-Западный фронт, а южная часть – Южный фронт. Южный фронт на тот момент Малиновского, и согласования между двумя фронтами не было. То есть Юго-Западный должен был наступать, а Южный фронт, побившись в Славянск, он на самом деле, как говорится, сидел, зализывал рано. И это было изначально плохо, потому что немцы могли вот это вот с юга бить прямо в основание выступа. Но на самом деле игра на момент начала операции, игра не была еще проиграна. Потому что если успешно обваливается оборона под Харьковом, то есть все шансы, что немцы забудут о контрударе и бросят все силы на то, чтобы отбиваться от наседающих на Харьков. Потому что понятно, что это не только город, точка на карте, но еще и бывшая столица Советской Украины, индустриальный центр, вообще его потеря и, так сказать, заголовки газет о том, что потерян Харьков и освобожден Харьков с советской стороны. И это был большой политический плевок в лицо персонально фюреру. Но была вещь, о которой наши не догадывались. И вот это «не догадывались», оно сложилось операция «Внутреннее дело направления». У немцев уже сверстали планы наступления на Кавказ за нефтью. И, соответственно, пошла, во-первых, накачка группы армий «Юг» свежими силами. И эти свежие силы включали в себя как свежесформированную 23-ю танковую дивизию, так и переброшенную с московского направления 3-ю танковую дивизию, которая командовала в начале войны «Модель», которая двигалась к Туле. Об этом тоже в одном из роликов было. И теперь она перебрасывалась на юго-западное направление. Кроме того, перебрасывалась и свежая пехотная дивизия. Поэтому стоящая перед Тимошенко 6-я армия оказалась намного прочнее, чем она была в январе. И, в принципе, расчет Тимошенко был правильным. У нас есть артиллерийский кулак, у нас есть танковые корпуса. Если немцы стоят перед нами точно такие же, как зимой, мы их сметем и добежим до Днепра. Соображения разумные? Разумные. Начинается майское наступление.
Алексей Валерьевич, а можно вот просто, так как у нас очень любят про танки разговаривать и все время просят, вот эти вот, это же была первая волна танковых корпусов сформированных, да? И там, получается, было по 3 танковых бригады, да? И по одной мотострелковой, насколько я понимаю.
А нет, даже сначала по 2 было танковых бригады, но в отличие от штатов более поздних, танковые корпуса весны 1942 года были еще слабее. В каждом из корпусов, хотя они были почти полностью комплектованы по штатам, предполагал, было де-факто 100, по 130 машин примерно. То есть это не так много, даже на уровне тех всего в операции было задействовано с советской стороны, включая там все бригады и батальон поддержки пехоты, было задействовано примерно 1000 танков. Из них меньшая часть в танковых корпусах, но тем не менее это был козырь, который придерживали до времени, до поры до времени. И вот как раз это придерживание, оно негативно сказалось на том, что как-то погнали за журавлем в небе и упустили синицу в руке в лице Харькова.
А сама техника, я так понимаю, в основном это Т-60 были, да?
Нет, в корпусах были Т-4, то есть на самом деле корпуса были достаточно сильными, у них из 130 машин было не меньше сотни Т-4. То есть понятно, что это были Т-4 выпуска военного времени, точнее самого тяжелого периода для выпуска танков Т-34, это танки были на паровозных катках, это были танки без радиостанций, с ограниченными приборами наблюдения, но тем не менее это были танки Т-34. И немцы на тот момент, 6-я армия получила пушки 75 мм ПАК-40 только в июне. То есть, что называется, эшелоны с новыми противотанковыми пушками прибыли к Паулюсу только в июне, то есть на следующий месяц. И в мае советское наступление с использованием большого количества новых машин, оно началось атакой на немецкую противотанковую оборону, которая состояла как раз из пушек прежних 37-50. Понятно, что 50 могла поразить, но в выгодных условиях. Поэтому вот этот вот удар крупной массы танков, он, естественно, начинает советское наступление, причем оно по времени совпало с боями в Крыму, но немцы успели расправиться с Крымским фронтом и перебросить, самое главное, авиационные силы под Харьков. А те воздушные силы, которые были у Юго-Западного фронта, это было примерно 650 машин, из них было 150 ночных бомбардировщиков. И когда там смотришь, что должны были поддерживать ударную группировку, которая шла в обход севера Харькова, там, на армию полагалось там 10 штурмовиков Л-2 и 15 бомбардировщиков П-2, это, мягко говоря, не густо. Они не могли набрать там 1000 самолетов вылетов за первые сутки. Но, тем не менее, операция начинается.
А можно еще спросить про танки? Ну, просто про танки все любят, про танки. Просто про наши проговорили. А вот, кстати, тоже вопрос. А ленд-лизовские же машины тоже были, да?
Да, да, были ленд-лизовские. Причем были, на самом деле, машины английские. Были Валентайны и Матильды. То есть они не составляли значительную долю тех танков, которые были задействованы Юго-Западным фронтом, но, тем не менее, они присутствовали. И если, так сказать, упреждаю вопрос, как я понимаю, о том, что было по другой стороне...
Конечно, это же тех интересует.
Да, так вот. А по другую сторону фронта были уже неприятные сюрпризы в лице появившихся машин с длинноствольными пушками. Они присутствовали в числе пополнения новых соединений. Впервые дебютировали они в Крыму, но под Харьковом тоже были задействованы, причем были массово использованы кумулятивные снаряды, которые повысили возможности немецких окурков, вот, то есть коротких пушек, 75 танков «Панцер-4». До этого фюрер запрещал использовать куму, ее, то, что называется, в крайне незначительных количествах она попадала на фронт, то в мае новые боеприпасы, новые танки пошли массово и сразу дали эффект. Немцы прям пишут, понятно, что они заявки, их надо делить на пи. Доля танков советских, подбитых из орудий новых машин, то есть длинная 50, длинная 75 или кума, на них приходило большинство подбитых. И когда немцы стали вводить вот как раз сдерживающей силой против советского наступления, причем именно там наступала, в частности, 13-я гвардейская стрелковая дивизия «Родимцева», которая была пополнена в тылу, ее уже переформировали воздушно-десантный корпус в стрелковую дивизию и бросили в числе ударной группировки, которая, опять же, возглавлял армию Рябышев. Он был такой генерал наступления. Бросают против них подразделение как раз 3-й танковой дивизии с новыми машинами. Также задействуется подразделение 23-й танковой дивизии. То есть немцы бросали не все сразу, а, что называется, отдельными боевыми группами. Они придерживали козыри при себе. И первоначально советское наступление имеет определенный успех. То есть пробивают первую линию обороны. За счет танкового удара сметают, не прямо вот так вот сметают, и они куда-то там улетают к Днепру, но тем не менее пробивают оборону двух немецких пехотных дивизий, которые занимали достаточно, на самом деле, широкий фронт, то есть примерно на каждую приходилось 17-20 километров. Это выше среднего. Немцы вынуждены против тех же «Матильд», был такой эпизод, стрелять из гаубиц 105 мм. Тем не менее, советские танки переехали эти гаубицы, переехали батареи артполка 150 мм. То есть вообще начало вроде бы неплохое. Но здесь возникли проблемы с такими островками сопротивления, которые немцы удерживали в круговой обороне и снабжали их по воздуху. Причем наши писали, что, вероятно, сбрасывается десант, подкрепление. На самом деле были все же парашютные контейнеры. До десанта дело не дошло. И вот этот вот узел, обороняющийся в полном окружении, некоторые из этих так называемых штуцпунктов, то есть вообще вот эта немецкая практика обороны из цепочки населенных пунктов, она тогда уже стала давать определенные трещины. Это потом от нее полностью отказались, пользуясь сплошной траншеей, именно из-за того, что эти пункты просто разбивались. И иной раз вот этот вот мощный артиллерийский кулак, который имелся на самом деле, и 203 были у Юго-Западного фронта, и 152 в достаточных количествах, неплохо снабженными боеприпасами, вот эти вот населенные пункты, они разбивали. Но не все. Вот те, которые были в глубине, до них еще надо было подтащить артиллерию. Достаточно успешно наступает южная группировка, там главный удар был армии Городнянского. Штайрмия Городнянского наступает, немецкая 62-я пехотная нормальная удерживает позиции, а вот охранная дивизия, стоявшая рядом, она не удержит. Кроме того, там были отдельные боевые группы союзников – немцев, и удается фронт пробить, даже вперед к Краснограду уходит кавалерийский корпус. Но тем не менее кавалерийский корпус демонстрирует все то, что демонстрировали зимой. То есть взять штурмом обороняемый, пусть даже наспех построенный оборонный населенный пункт, кавкорпус не может. Он может продвинуться вперед, но если встречать более-менее серьезное сопротивление, это уже тяжело. Так кавалеристы набирают пленных, там все хорошо, у них там какие-то тыловые гарнизончики громят, но в Красноград упираются. Казалось бы, время вводить два танковых корпуса, и победа наша. Харьков наш, окружим, уничтожим. Но Тимошенко медлит. Он считает, что удастся Харьков отбить силами пехоты, поддержанной танковыми бригадами.
Угу. То есть он не решился, да, как бы на решительные действия?
Он не решился ввести в бой свой главный козырь. Он считал, что впереди есть журавель. Угу. И, что называется, немецкий фронт вообще рухнет. Ну, его, опять же, трудно осуждать, потому что как поставил достаточно амбициозную цель, но она была теоретически достижима. И корпуса стоят, ждут. Причем одним из этих корпусов командует ветеран 41-го года, бывший командир 32-й танковой дивизии 4-го мехкорпуса, то есть так, командир с хорошим опытом, Ефим Пушкин. Стоят, ждут. И вроде бы ситуация такая переходит в состояние неустойчивого равновесия. Но на самом деле, если советская сторона, она выглядит как такое равновесие, сейчас вот чуть-чуть сделаем и все посыпется, то на самом деле она непрерывно ухудшается. Происходит это потому, что к немцам прибывают резервы и готовится наступать, так называемая, группа Клейста, состоящая из танков моторизованных дивизий как раз на фланге, в районе Славянска. То есть немцы удержали вот этот вот угловой столб Славянск, теперь из него собирались нанести удар навстречу группы Клейста. И все решилось буквально за пару дней, когда все же решаются ввести в бой танковые корпуса, но это уже слишком поздно. То есть к немцам прибыло пополнение, в том числе пехота, корпуса ввязываются в бой, и в этот момент следует немецкий контрудар. Группа Клейста 17 мая начинается контрудар. Южный фронт, который, что называется, не действовал согласованно, он выстроил оборону, которая на самом деле не могла быть непробиваемой. В том числе в обороне была задействована та же самая кавалерия. Фронт немцы пробивают, и против них пытаются выстроить заслончик уже внутри Бармянского выступа. А тут немцы берут, резко поворачивают и идут на запад. Что называется, в тыл тем войскам, которых они окружают. И тем самым обходят этот заслон. Что делать? Пытаются вывести корпуса обратно. То есть, на самом деле, может быть, если бы Тимошенко оставил корпуса в резерве, они бы не втянулись в бои. Их было бы легче бросить против немцев. Развернулось бы какое-нибудь танковое сражение. Чья бы взяла, еще надо посмотреть. Но получается, что задержка на вывод – это сутки. То есть сутки, пока выведут из боя, соберут, приведут в порядок и бросят против немцев, которые окружают. И вот этих суток уже не хватило. Тем временем Паулюс собирает ударную группу из своих переданных ему, подчеркну, немцы смогли стабилизировать положение за счет резервов. Они их, если бы у Паулюса не передали резервы, вполне возможно, что он бы стал могильщиком 6-й армии на несколько месяцев раньше. А так, пехота, танки, 3-я, 23-я танковая дивизия и после вот этого маневра в тыл, после, так сказать, отражения контрудара танкового корпуса еще, немцы снова поворачивают на север и соединяются с своими войсками в Балаклее. Угу. Котел замыкается, в него попадают войска и Южного, и Юго-Западного фронта. И следующее, что происходит, это попытки деблокировать, поскольку вот как раз 23-й танковый корпус Пушкина оказывается разорванным надвое. И Пушкин возглавляет ту группу, которая пытается пробиться навстречу окруженным. На самом деле, очень неблагоприятным фактором было то, что уже немцы, справившись с Крымским фронтом, собрали большой кулак авиации. И вот те, кто отступал к горловине котла, они подвергались опустошительным налетам воздуха, как раз вот этими переброшенным авиакорпусом немецким. И это, естественно, только увеличивало потери и затрудняло, что главное для прорыва, подтянуть артиллерию, танки и вот этим вот кулаком пробить коридор.
А там еще самое вот интересное в этот момент и плохое, да, для наших вот этих войск было то, что немцы как раз-таки успели реорганизовать свою авиацию весной 41-42 года. То есть они зимой начали реорганизацию, вывели часть подразделений с фронта. Они создали первую штурмовую эскадру из двух групп, вооружили ее мессершмиттами 109
и Хеншеле,
специальной модификации штурмовой.
И, по-моему, Хеншеле 129
как раз... По одной эскадрилье.
Да, они дебютировали все же в Крыму. Так сказать, в полную силу были задействованы под Харьковом. И по этой причине окруженные почти не имели уже шансов вырваться из котла.
Да, и эти части, надо понимать, что они были свежие, только что сформированные, обученные очень неплохо. Кроме того, они переформировали свои тяжелые истребительные эскадры, сделали две тяжелых истребительных эскадры.
На 110-х.
ЗГ-1, ЗГ-2. Там две группы были на БФ-110, а третья группа были на мессершмиттах тоже 109-х. То есть они вот сразу в бой, ну, кроме, это еще кроме пикировщиков Ю-87, они бросили еще три, ну, грубо говоря, три штурмовых эскадры, таких мощных, которые практически не понесли потерь, были свеженькими, подготовленными. Они, опять же, серьезно очень расширили номенклатуру боеприпасов, которые использовали, кстати. Вот они свои вот эти опыты с использованием особенно мелких бомб, они в этот момент их довели уже до такого логического завершения. Они использовали контейнеры, ну, начиная от килограммовых бомб, для которых они, что вот интересно, использовали французские мины.
Трофейные.
Трофейные, да.
40-го года, ага.
Причем надо сказать, что они настолько их интенсивно использовали, что за 42-й год они использовали вообще все запасы французских мин, вот этих вот килограммовых, и начали производство своих уже вот этих осколочных бомб. Но, тем не менее, они использовали все боеприпасы, начиная, вот я говорю, от килограммовых, которые они в специальные контейнеры, у них были разные контейнеры, там, от 70-килограммовых до, там, я не помню, 1400 или 2400 даже. То есть, они прям очень сильно расширили номенклатуру боеприпасов. Во-вторых, опять же, почти все самолеты у них были пушечные, мессершмитты, 110-е, 109-е. У них была только одна эскадрилья на Хеншелях 123-х.
Тоже штурмовая.
Но это тоже штурмовик, который мог бомбить с пикирования и так далее. Часть юнкерсов 87-х это были уже новые Доры, у которых были возможности там 1,5 тонны бомб брать, грубо говоря. То есть это была очень серьезная сила.
Эти мелкие бомбы по отходящим колоннам, поэтому Харьков он всегда ассоциируется с такими вот картинами брошенных автомашин, изрешеченных, именно, видимо, как раз осколками.
Я вот думаю, до Курска они столько штурмовой авиации в одном месте не применяли, потому что они через очень короткое время часть штурмовиков переспросили в Северную Африку вообще. И то есть вот у них такой кулак, вот, чтобы у них столько много штурмовиков, это такой был бенефис немецкой штурмовой авиации, я не знаю, может так назвать.
Да, и они как раз, что на южная ударная группировка как раз она замедлилась из-за прибытия пехотных дивизий свежих. То есть, на самом деле, все сошлось в одном месте. Частное дело направление получило в качестве противника постоянно усиливающуюся 6-ю армию. И как Паулюс вел бой, то есть он сумел полученными резервами, вот этим 3-й, 23-й танковой дивизии, сначала контрударить во фланг Рябышева. Причем довольно тяжелые бои пришлось выдержать именно Родимцеву. И в этот период не хватало здорово 45-миллиметровых пушек противотанковых. А попытки ввести в бой танки, они наталкивались как раз вот на машины с новыми пушками, новыми снарядами. Поэтому надежды на то, что удастся, что называется, танковый бой выиграть, как раз-таки вот эти вот все указания, которые иногда цитируются о том, что танки не должны биться с танками, это как раз опыт Харькова. Негативный для советской стороны опыт Харькова. Хотя на самом деле танки всю войну были прекрасными бойцами себе подобными. Но вот неприятное столкновение с новым отчасти немцев под Харьковом заставляло задуматься о том, что не обязательно, так сказать, искать боя. То есть, если столкнулись, ладно. Если есть возможность обойтись другими средствами, обходиться другими средствами. Но технически, ввиду нехватки той же противотанковой артиллерии штатной, танки были единственной, как говорится, надеждой в сдерживании пехоты. Потому что так немцы как раз прошли, они имели вот этот опорный пункт Терновое, который мешал развитию, его обошли, но дальше никак не могли его своротить. И контрудар был нацелен именно на деблокирование Терновой. И вот они нанесли удар и пробились к Терновой, и тем самым восстановили положение, хотя по итогам операции вот две немецкие пехотные дивизии, которые попали как раз под раздачу главного удара армии Рябышева, они потеряли больше, чем по 2000 человек каждая за примерно неделю. То есть это такие их здорово обкарнали, но все равно это, конечно, было слабое утешение на фоне того, что не удалось пробиться в обход Харькова, потому что предполагалось, опять же, пробить фронт и ввести туда кавкорпус. До ввода кавкорпуса дело не дошло именно из-за немецкого контрудара. И ситуация неуклонно ухудшается, при этом средств повлиять на нее нету. Именно ввиду того, что корпуса оказались запертыми, только часть небольшой группки оказывается снаружи котла. Но достаточно сказать, что одна из групп там состоит из 17 Т-34, там десяток Т-60, еще какое-то количество там БТ-шек. Понятно, что это не тот танковый кулак, который может пробить коридор и вывести людей из окружения. Все это приводит к тому, что окруженных немцы постепенно давят, сокрушают, в том числе ударами и авиации, и артиллерии. И Харьков становится не триумфом, а становится драмой. А причем с далеко идущими последствиями в том плане, что Юго-Западный фронт лишается резервов. То есть те резервы, которые были накоплены, их вот бросили в бой в надежде на бег к Днепру, а столкнулись с окружением и достаточно серьезными потерями. То есть в целом общие потери составили почти 277 тысяч человек. А немецкие общие потери при этом по немецким подсчетам составляют 30 тысяч человек. Из них примерно 9 тысяч безвозвратные. Это включая в том числе и небольшие подразделения румын, которые в этих боях участвовали на вспомогательных направлениях. Поэтому Харьков становится для Красной Армии таким предтечей вместе с Крымским фронтом неудач лета 1942 года. И здесь видно, что прибытие свежесформированных немецких пехотных дивизий, то есть именно пошел момент, когда немцы стали формировать новые соединения, как бы в ответ на наши формирование, и использовать их в бою. Они как раз были сформированы зимой 41-42 годов и приехали под Харьков, затем двинулись на Сталинград. То есть те немецкие соединения с номерами больше 300, которые дошли до Сталинграда, они как раз были теми самыми, которые сформировали немцы заново. Еще Харьков был такой как бы Голгофой для командного состава. Погиб генерал-лейтенант Костенко, который, вообще говоря, был на редкость удачливым человеком. Он сумел вырваться из киевского котла. То есть из не самого, конечно, дальнего угла, но тем не менее он сумел выйти из киевского котла, но погиб в Харьковском. Кроме того, погиб такой известный советский штабист Анисов. И, может быть, вот если бы он написал воспоминания, мы бы больше знали о том, что у нас планировали в 41-м году и вообще как шло планирование. Он как раз отвечал за юго-западное направление. Погиб еще генерал-лейтенант Городнянский, тоже один из тех людей, который воевал на юго-западном направлении с самого начала. Но были, что называется, среди тех, кто погиб, такие драматические ситуации. Вот мы говорим о том, что хотели дойти до Днепра. И были в этом уверены. Генерал-майор Бобкин, который, собственно, руководил кавалерийской группы Юго-Западного фронта, он с собой на фронт взял своего 15-летнего сына. И они вместе погибли в Харьковском котле, отец и сын. То есть, если бы он не был уверен в успехе операции, то, возможно, он бы, что называется, услал куда-то еще. А так, не призванный в армию, разумеется, он просто находился с отцом на фронте и разделил его судьбу. А так, если прослеживать, например, путь той же 41-й стрелковой дивизии, которая вступила в бой в почти 11-тысячном составе, 10-11 тысяч человек, и вышли из котла всего 700 человек. И тут еще стоит добавить, что командир дивизии, полковник Байерский, он впоследствии попал в РОА. То есть он стал предателем, попал в РОА. Это такой как бы вот урожай, который собрала в Харьковском котле, в том числе и в Ласской армии. Так что в целом это была такая драма всего юго-западного направления. И на самом деле они помнили. То есть и к чести Москаленко надо сказать, что в своих мемуарах, ну, скажем так, в том тексте, который у нас проходит как мемуары Москаленко, он явно, так сказать, работал с помощниками над этим текстом, Харьков был упомянут. То есть Харьков, он не был забытым сражением. Кроме того, там, естественно, и Хрущев о нем вспоминал, но так это была такая для юго-западного направления запоминающаяся драма. Но надо сказать, что Тимошенко не сняли. То есть за харьковскую драму пострадал Баграмян, который был понижен в звании и, соответственно, услан на другое направление. Но Тимошенко, Харьков простили, сочтя поражение объективно обусловленным. Я думаю, что тоже были не слепые, видели, что, так сказать, немцы неожиданно усилились. И снятие Тимошенко последовало только в июле 1942 года, когда чашу терпения Верховного переполнил котел под Миллерово. Это уже, так сказать, совсем другая история. Это юго-западное направление под ударами плана Блау. А май, да, Юго-Западный фронт остался без резервов, он остался с обескровленными соединениями, но не сочли, что это явный провал. Это все же как бы объективно обусловленный результат. Результат противостояния с немцами.
Итак, если подводить итоги, то ставка это оценивалась по горячим следам, а нам как сейчас оценивать вот этот неуспех? То есть что, Тимошенко чуки не хватило в этой ситуации?
Тимошенко допустил ошибку в плане того, что он погнался за журавлем в небе. То есть, если бы изначально операция строилась на окружении Харькова, то имелись хорошие шансы превратить Барвенковский выступ в Харьковскую дугу. Если мы почитаем воспоминания Адама, который служил в этот момент, что называется, он стал человеком, он писал уже в ГДР свои воспоминания, но на тот момент он был офицером штаба Паулюса. И он говорит о панических настроениях в рядах немцев в момент, когда советские танки стояли, что называется, у ворот Харькова. Еще вбрасывание в эту 260 машин двух корпусов и удар глубокий в обход Харькова, он мог привести к тому, что группу Клейста, ее бы сняли, ей бы запретили переходить в наступление, потому что успех наступления он был неочевиден. Немцы точно не знали, что перед ними. Ее бы сняли и отправили тушить пожар под Харьковом. На самом деле, по горячим следам событий, неплохо сформулировали причину, реальную причину неуспеха. То есть, в общем, военный совет юго-западного направления написал так, я позволю себе процитировать: «Хорошо задуманное и организованное наступление на Харьков оказалось не вполне обеспеченным от ударов противника на Барвенском направлении». То есть, если бы сохранили, опять же, гипотетически юго-западное направление, когда Костенко руководит фронтом юго-западным, южным фронтом Малиновский, а над ними Тимошенко, имелись бы, по крайней мере, технические возможности южный фронт как-то привлечь к операции в том плане, что активными действиями не позволить немцам осуществить вот этот бросок. Потому что бросок был осуществлен, на самом деле, не самыми сильными дивизиями. После пережившими зиму 1941-1942 годов, изрядно уже такими потрепанными, ушатанными, это не свежая 23-я танковая дивизия, которая приехала с формирования, которая была у Паулюса. Клейсты были только те, что остались на фронте после зимней кампании. Поэтому шансы на успех были, но вот такое, что называется, планов громадье и задержка с переходом в наступление танковых корпусов, она только ухудшила ситуацию. Если уж на то пошло, то стоило эти уж корпуса держать до конца и, возможно, использовать как средство для контрудара. И это имело бы, так сказать, лучшие перспективы для того, чтобы, по крайней мере, может быть, успеть эвакуировать Барвенский выступ. То есть, если все идет плохо, то танковые корпуса могли принять на себя удар группы Клейста и позволить выйти пехоте и той же там группе Бобкина, ну, которая находилась в самом дальнем углу и была нацелена как раз на Днепр.
Да, но опять же, учитывая ту силу немецкой авиации, которая в тот момент уже там была, там все равно потери были бы очень серьезные. Да. И насчет Харькова как бы тоже очень большие сомнения возникают. Ну, просто потому, что немцы уже перевооружились к этому моменту, пополнились, подтянули новые авиационные соединения. Это был действительно вот такой вот момент, когда у них там просто было какое-то это самое. Они никогда, по-моему, столько штурмовиков не собирали и на одном направлении. Плюс они истребители свои уже перевооружили большей частью на Мессершмитт ЖЖ. Там на самом деле ВВС Юго-Западного фронта Южный было очень слабое в тот момент. И там, в общем-то, господство в воздухе было у немцев.
Да, господство в воздухе. Поэтому немцы вот над, как бы, 17 числа они имели господство в воздухе и в том числе ослепляли, то есть мешали разведке адекватно оценивать обстановку. А так еще самое обидное, что боекомплект оставался почти 200 орудий, которые были у Юго-Западного фронта МЛ-20, оставалось еще достаточно снарядов, чтобы продолжать наступление. То есть биться за Харьков могли. И когда начались отступления советских войск от Харькова ввиду обхода ударом Блау, это все пришлось бросить. Юго-Западный фронт прошел через Миллерово и вышел, так сказать, в большой излученный Дон уже голеньким. Осталось, так сказать, буквально там 20 пушек сумели вытащить МЛ-20 из почти 200. И все те боеприпасы, они оказались просто банально брошены, потому что понятно, что вывозить их не успевали. А так именно под Харьковом в мае из 1200 машин, которые были задействованы двумя фронтами, были потеряны 775.
Танки?
Да. И, соответственно, если смотреть по авиации, то там, по-моему, из 900 самолетов, которые, опять же, были задействованы в целом, было потеряно 540. То есть тоже это как бы авиация была выкушена. Понятно, что Юго-Западный фронт уже не был тем игроком, который, может быть, мог бы сдерживать Блау на юго-западном направлении. Так это был такой очень, на самом деле, тревожный сигнал о том, что немцы что-то готовят на юге.
Ну, то есть тут, как обычно, комплекс факторов. Это то, что сами немножко вот с этим вот, с этой надстройкой не разобрались, да, с юго-западным направлением, которое, наверное, все-таки зря расформировали.
Ну, как показала практика, от направлений-то все же отказались, то есть их потом не восстанавливали. То есть, возможно, не хватило института представителя ставки.
Который позже ввели уже, да?
Не, он на самом деле уже существовал, но вот в том форме, в которой он существовал даже, например, на Крымском фронте, его не было на юго-западном направлении. И вот это вот разрозненные действия двух фронтов, они, так сказать, помешали нормально отразить удар.
Плюс немецкие резервы, которые были довольно значительные, подброшенные,
да, и то есть которых там прозевали, собственно, да, приехало, помимо двух танковых, пусть одна из них, так сказать, уже была на Подмосковье, не новая, приехало 5 новых пехотных дивизий. И уже, так сказать, это был тот груз, который на чашу весов немцы бросили, и проломить еще и вот эти оборону, которую выстраивали эти свежеприбывшие дивизии, уже шансы были, так сказать, довольно призрачные.
Беспрецедентные силы авиации, плюс новые средства борьбы в лице, так сказать, вот этих вот дальноствольных пушек,
да,
аккумулятивных снарядов.
Да, пусть их было мало, но они исправно использовались именно для борьбы с себе подобными, то есть старые машины. Кстати, по противопехотным целям, а новые против танков. И на самом деле по итогам майского Крыма и майского Харькова немцы даже выпустили брошюрку о применении танковых сил в новых условиях. И она тоже, как говорится, была предтечей лета 1942 года, когда вот эти новые средства борьбы во все больших количествах вбрасывались в действие.
Да, печально, что так закончилось. Тяжелая тема. Ну, вот, к сожалению, не удалось, да, как-то, да. Вот, может быть, даже чуть-чуть не хватило счастья какого-то, да, чтобы хотя бы ограниченно что-то сделать в тот момент. Хотя бы выйти на там вот подступ к Харькову, допустим.
Нет, да? Ну так-то, закрепиться, да, стояли, можно сказать, уже до Харькова оставалось совсем чуть-чуть. То есть, может быть, даже вот этим корпусам стоило бить там не дальше, там, сильно в обход, а прямо на Харьков. Было бы как зимой уже 42-43, когда, в общем-то, угрозы окружения, Харьков освободили, и могло быть повторение вот этого, так сказать, февраля, ну, точнее, так сказать, упреждения февраля 43-го года. А так, майское наступление, оно развивалось совсем не так, как захотели в штабе Тимошевича, при том, что план, да, был хороший, так сказать, разумный с точки зрения предыдущего опыта, подчеркну.
Ну что, спасибо большое, Алексей Валерьевич. Очень было интересно, печальная и, так сказать, поучительная тема, когда все-таки надо задумываться о том, что все-таки противник планирует.
Да, да, то есть тут, что называется, надо всегда помнить, что противник может сделать неожиданные для нас ходы.
Вот, да, всегда надо иметь две стороны.
Да, всегда надо иметь план Б. Но, тем не менее, помнить об этом надо. То есть Харьков – это был такой, как бы, весьма драматичный для Красной Армии. Каждый раз 41-й, 42-й, 43-й. То есть это был город, за который бились и потратили очень большие усилия.
Ну что, спасибо большое, до новых встреч. Да.